Сегодня тема у нас молитвенного служения. Я хотел бы напомнить о страждущих по воле Божией и о пробуждении в зарегистрированных общинах, а также о защите церкви от лжеучений и о правителях наших. И вот хотелось бы, чтобы мы в заключительной молитве так не забывали молиться об этом. С самого начала уже настраивали братья через проповедь к молитве и о страждущих, и о защите церкви, потому что много лжепророков, да, как брат нам сказал слово. И хотелось бы, чтобы Церковь Божия всегда была бодрствующая, была на страже, а Церковь может бодрствовать тогда, когда она молится. Только тогда у нее есть гарантия, что она будет защищена. И вот, друзья, мне хотелось бы в продолжении служения еще напомнить одно место Писания, даже, может быть, не одно, но я тоже хотел затронуть вот эту мысль о страждущих по воле Божьей. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, пока день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. До этого места. Братья и сестры, я думаю, что нет человека на земле, который бы не страдал, не переживал, не испытывал каких-то затруднительных ситуаций в своей жизни, не переносил болезни и скорби. Наверное, такого нет. И книга Иова нам так и говорит, что человек рождается на страдания. И несмотря на то, что многие люди с надеждой идут к Богу, с надеждой, что они получат избавление от своих скорбей и переживаний, но, оглядываясь назад, я думаю, что каждый верующий человек может сказать, что скорбей меньше не стало. Болеть меньше мы тоже не стали. Но отношение ко всему изменилось. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Отношение к ходу нашей жизни, к своей судьбе, к тому, что происходит вокруг нас, меняется с тех пор, как люди приходят к Богу. И это правильно, это хорошо, если они меняются в правильном направлении, если человек, наконец, приобрел, как первый брат уже эту мысль отметил, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот когда у человека появляется вдруг вот такая надежда, такое упование, это блаженство, братья и сестры. Это великое приобретение быть благочестивым и довольным. Довольным независимо от того, что окружает нас. Где мы находим это довольство? В Боге. И настоящее упование человека, упование на Бога, оно как раз и выражается в том, когда человек, независимо от обстоятельств, он спокоен. Потому что рядом Господь, Он это знает и верит. И когда, вот мы читаем в Слове Божьем, ученики оказались в бурном море однажды, в шторм, в лодке посреди этого моря, они очень сильно запереживали. Им показалось, что они в безвыходной ситуации. А Господь, который находился рядом с ними, Он говорит: почему вы забеспокоились? Маловеры. Друзья, когда человек теряет покой, когда человек вдруг выходит из себя в минуты переживаний, что-то с упованием. Друзья, и вот мне хотелось затронуть вот некоторые мысли из Слова Божия на эту тему. Человек слепой от рождения. Я не стал читать всего этого повествования, но Слово Божие говорит нам о том, что возраст, которого он достиг, это был совершенные лета. То есть человек уже в возрасте. Человек прожил, может быть, половину своей жизни, прожил слепым от рождения, не видел света, жил на подаяние. Много ли он перенес скорбей, друзья? Я думаю, очень много. Говорят, что это самое страшное – быть слепым. Друзья, он пережил очень много. Господь, давая оценку его болезни, учеников это волнует. Они говорят: «Господи, кто-то виноват». И нельзя допустить мысль, что человек оказался в такой затруднительной ситуации беспричинно. Ну как можно понести такое наказание ни за что? Нет, это не укладывается. Господи, кто виноват? Он или родители? Он отпадает сразу, друзья, потому что он от рождения, да, родился слепым. Он ни при чем. Значит, кто? Ну, надо винить родителей. Кто еще может оказаться виноватым в данной ситуации? И, друзья, сегодня, когда люди смотрят на страдающих, на тяжело страдающих, чаще всего появляется вопрос: кто-то виноват. И даже тогда, когда мы с вами болеем или попадаем в какую-то затруднительную ситуацию, друзья, я скажу, что очень закономерно в нашей жизни появляется вопрос: Господи, что же я такого сделал? Где-то я совершил ошибку. Оказывается, не всегда так бывает. Господь говорит: никто не виноват. Это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Друзья, вот как это непросто согласиться с уроком, который исчисляется десятками лет. Хорошо, когда наш урок 45 минут, и мы его готовы выдержать, ну, наше собрание 2 часа, мы в школе Божией, да? А когда урок длится 38 лет, друзья, легко такой урок выносить? Этому человеку неизвестно, но совершенно и летает, я думаю, годам к 40 тоже. И это лишь для того, чтобы однажды в своей жизни он встретился со Христом и приобрел вот такое чудо, да? Он увидел свет. Вот только для этого, друзья. Можно ли себе представить, что вот это маленькое чудо, да, или вот это минутное дело, а ради этого надо 40 лет страдать? Легко с этим согласиться, друзья. Чтобы вот на какой-то один день приобрести вот это возвышенное чувство прозрения. Ну, он большего не испытал, друзья. Этот человек большего не испытал. Кроме вот этого великолепного чувства, он наконец увидел свет. Наконец он прозрел. Это все, что он пережил, друзья. Ну, я так понимаю. То, что Господь прославился, это понятно. То, что фарисеи оказались облеченными этим человеком, о которых они думали, что это во грехах родившийся, он и не имеет права ни учить, ничего, они его унижали, а он их будет обличать. Это понятно все, но лично для него, лично он в своей жизни много ли получил за этот урок? Трудно сказать, друзья, но Господь такие уроки преподает. Это для того, чтобы на нем явились дела Божии. И нужно сказать, что такое бывает. И не потому, что Господь жесток. Я думаю, что этот человек во сто крат получил, он доволен, он рад, и он забыл все эти годы страданий. Но мы со стороны, глядя, можем подумать, что-то неправильно. А Господь вот так решил. Вот так. И он так сделал. Он так сделал. Дела Божии. 11 глава, я не буду читать, я только напомню, послание, вот Евангелие от Иоанна говорит нам о Лазаре, о его болезни. И Слово Божие говорит, что к Христу пришли люди и сказали: «Лазарь, которого ты любишь, он болен». Нормальная реакция нормального человека, в силах которого чем-то помочь, какая? Тут же приступить к действиям. Так мы, да, понимаем, друзья? Человек, если я могу помочь, и я знаю, что во мне кто-то нуждается, какая первая реакция? Надо помочь. Сейчас же, зачем тянуть время? Господь, написано, промедлил еще 2 дня. Друзья, это жестокость или что-то такое особое, что нам непонятно? Нужно сказать, что страдания Лазаря кончились его смертью. Да, мы это знаем. Господь, ну, другими словами, Иисус Христос, в жизни, в состоянии которого было сказать слово, и Лазарь был бы здоров. Он это мог. Он это мог, он имел на это силу и право. Но Господь сделал так, чтобы Лазарь умер. Это Он сделал. Ну, так можно понять. По крайней мере, Он это допустил. Друзья, это милость, это жестокость или это какой-то промысел? Мы понимаем, это промысел, который нам не вместит до конца. Но Господь говорит, это болезнь к славе Божией. И это все, и для Христа это все. Он спокоен, потому что эта болезнь принесет славу Богу. И поэтому он не спешит, он делает все так, как должно быть. Он делает так, что принесет славу Богу. Так Христос делал в своей жизни. И вот, друзья, но он его воскресил, да? Мы знаем, что Господь промедлил, ну, немножко, 4 дня заставил страдать вот сестер, плакать, оплакивать, допустил до того, что Лазарь начал смердеть. Но Христос пришел, сказал слово, он воскрес. Слава Богу, да? Все мы скажем слава Богу. Иудеи уверовали, сестры радуются. Слава Богу, все кончилось хорошо. Тогда мы понимаем. Все-таки и мы можем согласиться с тем, что, слава Богу, слепой прозрел, Лазарь воскрес. Сколько людей вот оставались после встречи со Христом здоровыми, здоровыми. Друзья, и мы с этим соглашаемся в конечном итоге. Но мы готовы пострадать, если все закончится хорошо. Не правда ли, друзья? Если наши молитвы наконец будут услышаны, мы готовы пострадать. Но даже и долго, пускай. Лишь бы нам иметь уверенность, что это кончится. И, наконец, Господь явит славу свою и силу свою, да? И вот, друзья, я хочу сказать, что в послании Иакова оставлено обетование. Допустим, когда мы болеем, да? Мы можем помолиться. Призовет, пускай, пресвитеров в церкви, пусть помолятся над ним, и молитва веры исцелит болящего. Хорошо, да, сказано? И многие верующие пользуются этим вот чудесным методом исцеления. Призывают пресвитеров, молитвы совершаются. А получают не все. А получают не все. И вопрос. Ну, я слышал такое мнение. Брат, у тебя мало веры. Один человек, вот у него со зрением было плохо. Молитву совершили, а он не прозрел. И служитель говорит: брат, у тебя веры мало. Если бы была вера, ты бы прозрел. Ну, и вот он ходил, ходил. И так, и по-другому, ну, мало веры, прошло немножко времени. Братья, у меня есть вера, еще раз помолитесь. Ну, еще раз помолились, а он так и остается до сегодня таким же. А для кого-то приходит исцеление, вот молитву совершают. Сестра говорит: братья, боли нету, голова болела так сильно, нету боли. Ну, хорошо, слава Богу. Ну, что можно, да, сказать? Слава Богу, поблагодарить Бога, слава Богу. А кто-то остается больной. И вот Слово Божие, послание к Тимофею, нам повествует об апостоле Павле, да? Апостол Павел – это служитель Божий, и мы хорошо знаем об этом. И вот он пишет такую чудесную мысль, друзья, которую мне тоже хотелось бы вот вместе с вами прочитать. Послание к Коринфянам, 12 глава. С 7 стиха я буду читать. «Чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтоб удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Друзья, вот апостол Павел другую, да, картину нам описывает. «Ангел сатаны удручать меня, жало в плоть». Что это, нам непонятно, но это то, что приносило Павлу удручение. Это то, что апостол Павел постоянно ощущал в теле своем, эту немощь ощущал. И он говорит: «Трижды молился я Богу об этом». Трижды. Апостол Павел не мог смириться, да? Однажды помолился, хотя вера у него была великая, я уверен. Написано, что платки и опоясания с Павла, они давали исцеление. То есть вера была сильнейшая. А вот здесь молится один раз, не получает. Второй раз не получает. Третий раз. Все остается по-прежнему. А удручает, друзья. Жало в плоть. Это не то, что день, ну, иногда нас беспокоит, а это постоянное жало. Постоянно что-то, что удручение приносит. И вдруг слышит ответ, да, от Бога: «Довольно для тебя, довольно». А что это значит? А значит, то, что получил Павел, вот это удручение, да, свое жало, это дал ему Господь. «Довольно для тебя». Апостол Павел в послании к Тимофею тоже напишет: «Я Трофима оставил больного в Милите». А почему Павел, да? Ну, как бы вопрос может быть задан, потому что, когда мы читаем «Деяния апостолов», это торжественное шествие апостола Павла. Он на остров, когда Милит попадает, да, он там не только исцеляет начальника этого острова, он всех больных к нему приносит, он всех исцеляет. А Трофима, сотрудника своего, оставляет в Милите больным. Что за несправедливость такая? Что-то такое неправильное. Может, Трофим, ну, согрешил или что? Что случилось с Трофимом, что апостол Павел неверующих исцелял, а сотрудника своего оставил больного? Почему Тимофею пишет служителю своему: «Впредь употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». А почему не совершить молитву об его исцелении? Почему Тимофей теперь будет до своей кончины жизни употреблять немного вина и страдать желудком? Почему так? И это вино ему не поможет, оно не исцелит его, оно будет лишь только немножко притуплять вот эту боль, которая его постоянно будет беспокоить. Павел говорит: вот так будет. Болезнь, страдания. Друзья, что это такое? И, друзья, по своей человеческой природе мы, конечно, хотим избавления. Мы хотим избавления от той ситуации затруднительной, в которую мы попадаем. Но доверие Богу, оно говорит иначе. Господь так сделал. И вот апостол Павел, он произносит вот эти удивительные слова: «Поэтому». То есть, вот потому что я страдаю, поэтому я благодушествую. Друзья, что это за состояние? Это особое наслаждение. Я благодушествую. Где ты, Павел, благодушествуешь? В страданиях. Вот тогда, когда мне тяжело, я благодушествую почему? А потому что Бог мне сказал, что это Он мне дал. И Он мне сказал, что тогда, когда я немощен, вот тогда будет проявляться Его сила. И поэтому я согласен. Если это принесет славу моему Богу, я согласен. Для меня лучше, Павел говорит, разрешиться и быть со Христом. Но оставаться для вас здесь лучше для вас. И поэтому я остаюсь. Я делаю это потому, что лучше, потому что это принесет славу Божию, Богу. И вот наш Господь Иисус Христос, Он тоже действовал из этих же принципов. Если это приносит славу Богу, тогда Он медлит еще несколько дней и допускает, чтобы Лазарь умер. Если это принесет славу Богу, то больной будет лежать 38 лет, а слепой будет ходить 40 лет. Если это принесет славу Богу, Господь это делает. И нам трудно понять, почему это. Но Господь смотрит вперед, Он смотрит вдаль. И, друзья, вот когда Иисус Христос молился в Гефсимании, Слово Божие говорит, Он был услышан за свое благоговение. В чем заключалось благоговение Иисуса Христа? А Он говорит, «Отче, у меня вот такое желание, но пускай будет так, как хочешь ты». Вот что такое благоговение. Вот что приносит славу нашему Богу. Не тогда, когда люди во что бы то ни стало требуют, хотят и просят до самой смерти, и не хорошо, когда человек благоговеет перед Богом, да, и может сказать, «Господи, я хочу вот так, но пускай будет, как ты». И тогда, когда не случается так, как я хочу, он может вместе с апостолом Павлом сказать, «Господи, я благодушествую». Значит, это ты усмотрел. Мне пройти вот этим путем, значит, это когда-то тебе славу принесет. Пускай я сегодня этого не понимаю, пускай я еще хожу слепой, пускай я еще больной хожу, но если это однажды принесет славу тебе, я рад, что я могу однажды хотя бы в жизни, но прославить тебя чем-то. И вот, друзья, сегодня у нас молитва о страждущих по воле Божией. Я хочу сказать, что это нелегко. Это нелегко быть такими, как апостол Павел. Это нелегко. Это очень тяжело, друзья. И только тот, кто действительно знает, что такое страдание, только тот, кто действительно испытал подлинную скорбь, тот знает, как это нелегко. А поэтому сегодня у нас и тема. Помолимся о тех, кто страждет сегодня по воле Божией. Помолимся почему? Потому что Бог допустил им эти страдания. И эти страдания однажды принесут славу Богу. Они принесут, это обязательно. А сегодня нужно, чтобы была сила у этого страдальца. Не всем дано это право страдать. Павел говорит, что это право страдать. Право, друзья. Это не просто что-то такое, случайность какая-то. Это особое преимущество. Бог находит сосуды для этого. Но, друзья, страдать нелегко. Оно потому и страдание, потому что это тяжело. И вот для того, чтобы люди могли переносить и переносить с достоинством эти страдания, нужна молитвенная поддержка. Друзья, когда Христос молился, к Нему ангел пришел и ободрял его. Друзья, нужен тот, кто будет молиться. И тогда мы сможем страдать. Тогда мы сможем в страданиях благодушествовать, когда мы будем друг друга нести на руках молитвы. Тогда наши болезни не будут бесславить Бога, а будут приносить славу Богу, когда мы сможем достойно их переносить. Когда мы сможем действительно, как апостол Павел, благодушествовать в этих страданиях. Они будут как благоухание для нашего Господа. Я думаю, что у Бога такая и цель. Вот всего того, что Он допускает в нашей жизни, у Него цель одна – чтобы прославился Господь. Он хочет этого. И в радости хвалить Творца одно, а в беде совсем другое дело. Совсем. И тогда, когда, может быть, царь Давид от радости высоко подпрыгивал, когда нес ковчег Божий, это одна слава. Одна слава. А вот тогда, когда Иов, потерявший 10 детей, все свое имение, в один день преклонился перед Богом и сказал: «Да будет имя Господне благословенно», это другая слава, друзья. Это другая. Тут не только люди затрепетали, тут преисподняя пошатнулась, потому что этот человек в страдании прославил Бога. Друзья, Господь ищет славы. Он ищет славы. Он ждет этой славы от кого? От нас с вами. Друзья, а нам так трудно бывает иногда прославить Бога. Очень трудно. И поэтому и тема нашего сегодняшнего служения. Помолимся о тех, кто удостоился страдать, чтобы через эти страдания действительно был прославлен наш Бог. Аминь. Помолимся Господу.